В нашей жизни не бывает двух одинаковых дней. Каждый новый день разный по наполненности, по настроению, но обязательно полезный. Полезным уже потому, что это обретение нового опыта, новый шаг вперед на своем личном пути, ведущем ко Христу. Но иногда, чтобы сделать один такой шаг, приходится очень многое в себе перевернуть. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в городе Тюмени. Несколько лет в его клире служит протодиакон Антоний Сушков. Несмотря на возраст, 43 года, он один из самых старших по хиротонии священнослужителей Тюменского благочения Тобольско-Тюменской митрополии. Перед переводом сюда служил в Знаменском кафедральном соборе. Был протодиаконом митрополита Димитрия. Перевод в этот небольшой храм поначалу переживал трудно. Поддерживали веру в Христа и принятие того, что у Бога все правильно и все во благо. Это принятие – результат усердной молитвы, которая направляла и направляет работу души в нужное русло и у него, и у его любимой жены, матушки Елены.
Я по паспорту Лана, то есть раз я крещеная в честь царицы Елены, естественно, меня все матушка Елена, я уже даже отвыкла от мирского имени. А когда ушла в мир, пришлось перестраиваться. Мне вообще очень много пришлось переделать в своей жизни. То есть жизнь полностью поменялась от начала до конца.
Лана Елена родилась в Тюмени, в семье неверующей. Наверное, поэтому семья распалась, когда девочке было всего 7 лет. Конечно, социальные причины были, как и в любой семье, которая приходит к разводу. Но люди, воспитанные советской средой, к сожалению, даже помыслить не могли, что с Богом все преодолимо. Второй брак мамы тоже оказался неудачным. Тогда она начала приходить к Богу. И дочь повела с собой.
Я вот иногда думаю, почему мы именно к Богу пришли? Ведь, ну, могли бы, например, как колдуньи иногда люди мирские советуют, да? У меня бабушка была со стороны папы, родная мама его, очень верующим человеком. То есть все посты она соблюдала, вода, хлеб, все. То есть она вот и последние посты перед смертью именно так соблюдала. И она меня, я помню, в детстве всегда водила в храм, причащала. То есть я помню, что такое просвора, что такое причастие, все это помню. И, может быть, она, вот ее молитвы как-то дошли до Бога, что мы все равно к Нему пришли.
Знаменский кафедральный собор – тот самый храм, куда приводила внучку бабушка, и куда девочка, повзрослев, стала приходить сама. Учась в воскресной школе, познакомилась с Антоном Сушковым. На него любовь нагрянула внезапно и навсегда.
Приходил он ежедневно. То есть он часами мог стоять у окна. Мы жили на первом этаже, на фабричной. То есть он вот до такой степени меня любил, а я из него веревки вила, как все нормальные женщины.
Она была красотка, конечно. Самая красивая девушка в воскресной школе.
Антон и Лана дружили 2 года, но едва оба достигли совершеннолетия, молодой человек сделал любимое предложение руки и сердца. Это предложение застало ее врасплох.
Ну, мы же дружили, у нас чистая дружба была. Мы даже за ручки не держались. И вот он тогда сделал предложение. Ну, как-то я не ожидала. Ну, и надо же благословение взять. Будет благословение, конечно.
За благословением Лана вместе с мамой поехали к отцу Николаю Гурьянову. Они уже были знакомы со старцем, пути Господни привели к нему.
У меня не было вопросов совершенно. Он был настолько прозорлив, что, зная мои помыслы о том, что я хочу бросить учебу, думаете, почему я хожу с косой? Это его благословение. Он мне, я думаю, брошу учебу, обрежу косу. Он эти мысли знал, и когда я к нему приехала, только выходя из кельи, он сказал мне в спину: «Косу не обрезай и учебу не бросай». И вот это благословение. То есть учебу я закончила, косы я до сих пор не обрезала.
Отец Николай Гурьянов благословил их с Антоном брак словами: «На то есть воля Божия». А слушаться батюшку даже мысли не возникло. И в свадебное путешествие молодая семья поехала по святым местам и, конечно, к отцу Николаю.
У меня были некоторые моменты, связанные с батюшкой Николаем. Он пророчески, очень пророчески и прозорливо говорил мне какие-то вещи, да, вот, которые в дальнейшем в моей жизни, они сбылись. Поэтому я к нему с огромным уважением и любовью отношусь, к отцу Николаю.
Лана в это время училась в Тюменском педагогическом училище. Закончила его по благословению батюшки Николая, но поработать по специальности не удалось. В семье начали появляться на свет сыновья.
Старшим 23, 22, потом 18, 17, 14 и 4 года.
По благословению отца Николая первому сыну дали имя Серафим. Юной маме едва исполнилось 20.
Я все воспринимала как должное. Никогда не было мысли, что мне тяжело. Я была такой трудоголик, но и я по сей день такая. То есть, когда я родила Серафима, у нас в палате еще две роженицы лежали с ляльками. А тогда же молоко не выдавали. И они попросили, чтобы я кормила еще их детей. И потом у меня молока было на троих.
Мамам не надо объяснять, что это значит. Разрывающие боли в груди, высокая температура. При этом ребенка надо кормить. До операции, слава богу, дело не дошло.
Потому что Господь давал сил. Вот это точно. Потому что у меня и руки в крови были, потому что мы постоянно... В те времена мы жили сложно, памперсов не было. Были пеленочки, подгузнички, которые мы вручную стирали. А у меня атопический дерматит был, с кожей были серьезные проблемы. У меня вместо рук было месиво. Вот, ничего, все стирали вручную. И отец Антоний увидел, когда у меня руки были уже страшные, что уж там живого места не было. Он пошел к знакомым, попросил деньги в долг, купил стиральную машину. Вот так потихоньку, с Божьей помощью.
Уже через год после Серафима Господь подарил семье Марка, потом Николая, Иоанна, Симеона. Мама, максималистка по природе, в их воспитание тоже ушла по максимуму.
Я по образованию педагог начальных классов, и я потом дрессировала своих детей. У меня было дома все обклеено, все подписано.
На плакатах было написано очевидное – это стол, это диван. А также названия сложных бытовых предметов, фразы, которые употреблялись в обиходе и которые в буквальном смысле отпечатывались в памяти.
В первую очередь же у детей что развито? Это зрительная память. Вот они все это видели, запоминали, то есть это уже грамотность. У нас вот Марк, когда поступал в гимназию в пятую, его автоматом брали во второй класс. То есть я их старалась максимально готовить, заниматься.
В 4 года все ее мальчики уже бегло читали. В свое время пошли в музыкальную школу по классу гитары, флейты. Потом без проблем выдерживали конкурс и поступали в одну из самых престижных гимназий Тюмени.
Ну, я думаю, что результат хороший, потому что дети, вот трое детей уже, они все высшее образование. Вот третий 18 лет, он поступил в Петербург на горнодобычу инженера и поступил на бюджет. Я считаю, что это неплохой результат.
Серафим – врач-педиатр, проходит специализацию как детский невролог. Марк получает высшее образование по специальности электроэнергетика. Иоанн и Симеон сейчас учатся в гимназии. В специализированных классах нагрузка колоссальная, но мальчики уже знают, ради чего эта нагрузка. В одной из встреч с отцом Николаем Гурьяновым еще совсем юная Лена поделилась с ним своими страхами. В ее роду была проблема алкозависимости, которая, по некоторым данным, может передаваться по наследству.
Я отца Николая Гурьянова спросила, что сделать, чтобы алкоголиков в роду не было никогда. Он говорит, ни капли, ни вина, ни пива, не пей. И все. И я не пью. Многие, конечно, надо мной и друзья, и знакомые насмехались, но все это уже как бы восприняли как норма жизни. Я это пережила. На данный момент дети мои гордятся этим. Потому что они говорят, это редкость, когда родители не пьют и не курят, и ведут здоровый образ жизни.
Пятеро сыновей, полная самоотдача по их воспитанию, полное погружение в домашнее хозяйство. И так на протяжении не года и не двух.
Когда сидишь многие годы дома, этот день сурка. И это давало себе знать. Наверное, как-то я предвзято к нему относилась. Если раньше был период, что он это все терпел, то в итоге он уже перестал это терпеть. Были конфликты.
Два человека, две противоположности абсолютно. И я скажу, что было очень сложно. Было очень сложно, правда, принять другого человека. Принять то, что тебя не принимают, то, что тебя не понимают, что думают абсолютно по-другому, чем ты, что ты не можешь, в принципе, сказать, вернее, донести до человека то, что вот хочется донести иной раз, да, поэтому, конечно, нет, это терпение прежде всего.
Меня даже батюшка благословлял, ну, отец Николай цирки, каждую неделю благословляться и причащаться тоже. Ну, причащалась. И вот это великое утешение, когда ты причащаешься так, особенно когда скорби какие-то, это вот необъятное утешение, когда ты причащаешься и так часто исповедуешься. Начинался самоанализ, что не так, в чем проблема. Ну, все, потом с Божьей помощью все решилось.
Кризисный период длился несколько лет. Бывало, отношения подходили к критической точке, но все пережили. Даже мама Лены призналась дочери: «Ты мудрее меня». А дочь понимает, что они с батюшкой смогли выйти из кризиса только с Божьей помощью. И как награду получили от Господа еще одного сына – Сергея. Ему 4.
Вот я теперь понимаю смысл слов «два одна плоти». Да, два одна плоть. Двое стали одной плотью. Я вот понимаю, что я вот без этого человека я не могу. Вот, она нужна мне, да, действительно. Мне хочется звонить ей, спрашивать, как у нее дела. Мне в течение дня несколько раз мне хочется видеть ее вечером, утром. И я радуюсь тем моментам, которые мы бываем вместе.
Год назад матушка Елена решилась на радикальный шаг. Вышла из домашних рамок, оформила самозанятость и начала работать. Выбрала сферу, не совсем привычную для женщины. Она оказывает помощь по организации проводов в последний путь.
Я не воспринимаю смерть как конец. То есть мы уходим отсюда. Мы уже уходим в жизнь вечную. Ну, я надеюсь, что именно к этому мы и стремимся. Поэтому просто бренное тело оставляем здесь. Душа уходит к Богу. Вот и все. Но как бы тело-то надо как-то, он всю жизнь старалась, трудилась, его как-то недостойно закопать. Я считаю, что все должно быть благородно и на уровне.
В этот момент она и помощник, и психолог, и молитвенница. Но бывает, что ее слова вызывают агрессию, оскорбления, которые тоже надо учиться принимать по-христиански.
Невосполнимая рана. Они утратили близкого своего. А получается, что ты, так скажем, навязываешься им, хотя это не так. Ты хочешь им помочь, но они-то воспринимают информацию иначе. То есть, находясь в горе, у них вообще искаженное восприятие.
Но в какой-то степени их можно понять. Считается, что этот бизнес не щадит чувств и кошелька людей, переживающих потерю.
Нет, это неправда. Это дезинформация. И вот я, почему еще у меня вот цель доказать, что с точностью наоборот. Это не так.
Выход матушки в мир для всей семьи оказался во многом полезен. Материальная помощь и собственная независимость – это важное, но не главное.
Я этому безумно рад. Это счастье. Это счастье. Я вам скажу честно, потому что она увидела обратную сторону этой жизни. То, чего, может быть, нам обоим не хватало. Это обязательно вот нужно было нам обоим.
Церковная жизнь – это одно, а когда ты идешь в мир, ты узнаешь многое иное, другую сторону медали, как мирские люди живут. То есть ты начинаешь осознавать и понимать, что, в принципе, муж-то у тебя, его можно на руках носить. Ну, серьезно, это муж. У меня очень хороший муж. Сейчас плакать буду.
Каждый новый день может быть разным по наполненности, по настроению, но обязательно станет полезным, ведь его события, эмоции – это новый шаг на личном жизненном пути, ведущем ко Христу. Но чтобы сделать даже один такой шаг, часто необходимо очень многое в себе перевернуть.
Я думаю, что эта молитва каких-то родственников, она потом вот восполняется и разворачивается как-то вот таким путем, что Господь к нам поворачивается лицом, и мы тоже идем к Богу.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.